профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Прошу прощения за давешнюю оплошность, допущенную мной, профессором Кричевским, в прямом эфире неделю назад. Тогда я сказал, что против выхода из еврозоны выступают 85% греков. По последним данным, таковых оказывается не 85%, а 88% от общего числа жителей Греции. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Телефоны прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС-сообщение плюс 7-925-48-94-8. Средства электронной коммуникации. Сайт «Говорит Москва.ру». Твит «Говорит МСК» в одно написание. Что нас волновало на этой неделе больше всего? Пожалуй, навязанная нам дискуссия о предстоящем снижении цен на нефть. Посмотрите, что происходит. В российской экономике все хорошо. В российской экономике все прекрасно. Мы развиваемся, мы движемся, мы импортозамещаемся, но есть какие-то неназываемые конкретно силы в мире, которые хотят обрушить нарастающее могущество Великой России и делают это при помощи предстоящего снижения цен на нефть. Есть ли заговор, господа, желаю спросить я у вас. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли заговор кровавых нефтяников против Великой России? В понедельник, 6 июля, на вопрос актуальных комментариев по поводу резкого снижения цен на нефть, я высказал дословно следующее. Это был понедельник, напомню. Что касается нефти, в доллары нефтяные фьючерсы уходят тогда, когда возникает нестабильность на финансовых рынках. $55 за баррель, напомню, было по итогам понедельника. То, что происходит с утра, это тоже абсолютно нормально. Я не исключаю, что цена на нефть вернется к своим позициям на уровне 60 долларов за баррель. И если уж нефть и будет снижаться, то за счет не греческого, а других более фундаментальных факторов. Прокомментировал я ситуацию понедельника актуальным комментарием. Ошибся. 58.73 по итогам вчерашних торгов. 58.73, хотя в течение дня доходило до 59.5. Ошибся, но не пророк, не прогнозист. Не умею. Смертен, знаете ли. Поэтому и не получается. Другие, впрочем, об этом не задумываются и рассказывают нам о том, какие цифры мы все с вами увидим там через месяц, через два или через пять. Если говорить о нефти, это и 50, и 40, и 30, и вообще ноль, и чуть ли не доплачивать будем. Так если заговор о фундаментальных факторах чуть попозже. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
А вот и...
Здрасте, говорите.
Никита Александрович, да. Доброе утро, Андрей.
Здрасте.
80.
Здрасте.
Никита Александрович, будьте добры, подскажите, да, пожалуйста, как вы думаете насчет, ну вот если, я так понимаю, сейчас муссируется слух, то, что с Ирана снимут санкции, я, упаси Господь, я не думаю, что действительно их снимут. Вот просто хочу мнение свое сказать. Я не думаю, что их снимут в ближайшее время. Но тем не менее, если их все-таки снимут, Иран выйдет на добычу нефти. Обрушит это цены, ну вот хоть как-то, ну просто прогнозы, Никита Александрович.
Объясняю. Насколько я знаю, опять же, сообщений иранских информационных агентств, к настоящему моменту все невыясненные, не четкие вопросы согласованы, утрясены на 96%. Это говорят иранские информационные агентства со слов одного из заместителей министра иностранных дел Ирана, непосредственно участвующих в переговорах. При этом вопросы по отмене нефтяного эмбарго, причем моментальной отмены сразу после подписания соответствующих документов, уже решены. Иными словами, как только ставятся все закорючки на соответствующем документе, санкции автоматически снимаются. Это то, что касается нефти. По ядерной программе тоже все неустраненные детали сегодня согласованы и решены. Единственное, что мешает выйти на окончательное подписание, это вдруг непонятно откуда взявшийся вопрос о вооруженном эмбарго, об эмбарго на поставки оружия Ирану. В первоначальном варианте оружейного эмбарго в повестке дня не было. Оно не значилось. Но потом в процессе переговоров оно вдруг ни с того ни с сего вылезло. И я понимаю, и я практически не сомневаюсь, что так или иначе этот оставшийся окончательный последний вопрос тоже будет снят с повестки дня. Более того, из группы переговорщиков 5 плюс 1, то есть той самой шестерки, за полное решительное снятие вооруженного эмбарго выступает, как вы понимаете, Россия. Выступает понятно почему, потому что вот на повестке дня стоит поставка новейших видов вооружения в Иран. Я предполагаю, что все это произойдет на предстоящей неделе, хотя мы предполагаем, Бог располагает. Но посмотрим. Что касается присутствие возвращения Ирана на нефтяной рынок, то по разным оценкам сегодня Иран готов одномоментно предложить для реализации до 40 миллионов баррелей нефти, которые ныне складируются в прибрежных терминалах, либо же в танкерах. 40 миллионов баррелей – это не так уж и много, это где-то 40% от ежедневного потребления, но это тот фактор, который может в моменте очень сильно снизить цены на нефть. А через 3-4 месяца после того, как вновь будет задействована на полную мощность соответствующая инфраструктура, Иран будет поставлять достаточное количество нефти для того, чтобы существенно снизить цены на нефтяном рынке. Еще один очень важный момент, о котором мы говорили на той неделе, но, повторюсь, у нас о нем почему-то предпочитают не вспоминать. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия заявила, что как только санкции с Ирана будут сняты, она готова выйти на нефтяной рынок с таким предложением, что оно обрушит цены буквально в разы. Делается это понятно. Для чего? Понятно, почему Саудовская Аравия страсть как не хочет, чтобы у Ирана появились дополнительные финансовые ресурсы для, наращивание своей военной мощи. Сделает она это или нет? Безусловно. Ну, саудовские шейхи трепаться не любят. Какие будут ценовые ориентиры, повторюсь, никто не знает и знать этого не может. Можем гадать, это гадание сродни на кофейной гуще. Когда задают подобные вопросы, всегда вспоминайте крылатое выражение Нобелевского лауреата Пола Самуэльсон, прогнозируйте все, что угодно, только не цены. Потому что цены зависят от такого количества факторов, что мам не горюй. Насколько сильно это ударит по России, мы можем здесь только гадать, только предполагать. Почему? Потому что помимо иранского фактора существует еще китайский фактор, существует еще фактор Украины, о котором мы тоже забывать не будем. Существует вероятность того, что в начале осени санкции будут ужесточены, если мы кардинально не изменим свою политику в Донбассе. Проще говоря, если мы не уйдем оттуда и не передадим границу под контроль украинской стороны, а мы этого не сделаем. Поэтому здесь столько неизвестных, что об Иране мы можем говорить сегодня, пожалуй, с наибольшей четкостью. Что касается Греции, то Греция, опять же повторюсь, по моим ощущениям, на следующей неделе закончится и уйдет с первых полос мировых СМИ. Так вот, еще раз, заговор-то есть или нет? 7373948. Еще один фундаментальный фактор, о котором тоже иногда говорят, это то, что Соединенные Штаты намерены вскрыть свой нефтяной резерв. Об этом уже администрация Барака Обамы обратилась к Конгрессу, и вполне вероятно, такое разрешение администрация получит. А тут речь идет о продаже не 40 миллионов баррелей, которые скопились у Ирана, которые готовы к моментальному вбросу на нефтяной рынок, а о 80 миллионах баррелей. Но не в день, а в год. Сильно это ударит по ценам? Нет. Но определенное движение вниз, вне всякого сомнения, будет. Я к чему? Я к тому, что на фондовом рынке, на рынке нефтяных фьючерсов, на любом финансовом рынке Упрощенно существуют две противоборствующие партии. Партия быков, то есть партия тех, кто зарабатывает деньги на росте цен, и партия медведей, тех, которые играют на понижение и зарабатывают свои дополнительные дивиденды. Китай, Иран, США, отчасти Греция – это все члены партии медведей. Это все тот самый медвежий тренд, о котором умничая с высокими лбами говорят всезнающие эксперты, аналитики на российских телеканалах. Доброе утро, слушаем вас, представляйте.
Добрый день. Здравствуйте. Это Виктор, 26-й. Никита Александрович, да. Удовлетворите мое и, наверное, всех радиослушателей это самое такое дело. Вот когда мы сейчас этот БРИКС это хорошо, но там же главный командир, как говорится, фрегатом капитана Китай, не будет ли засилия китайских товаров, вплоть до картошки, морковки и так далее и тому подобное на российских рынках? Вот в таком разрезе. Спасибо.
Спасибо вам. Давайте об Уфе, о БРИКС, о ШОС поговорим после новостей. Эта тема тоже весьма-весьма интересная, занимательная. И опасения по поводу того, что Китай будет поставлять нам картошку, морковку и прочую капусту, безусловно, есть. Насколько они основательны и насколько все это сбудется, оно, конечно, вряд ли, потому что у нас чиновничество, бюрократия туповато и неповоротливо, но не до такой же степени, чтобы убить на корню собственное овощное сельскохозяйственное производство. Добрый день, слушаем вас, представляйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что заговор-то давно уже произошел, потому что 30 лет мы уже все больше и больше делали все для того, чтобы зависеть от импорта. Вот. Поэтому и сейчас особо это развития нет импортозамещения.
Мы не про импортозамещение, мы про нефть сейчас толкуем.
Про нефть. Вот было $100, больше $100 за баррель. Можно было спокойно все делать, и там говорят...
Это мы знаем, Спасибо вам большое. Господа хорошие, я вас очень прошу, не занимайтесь изучением прошедшей истории, мы все это знаем. Было $100, а было даже 147. А мы не занимались, а мы думали, а мы надеялись, мы были даже в чем-то уверены, потому что мы руководствовались непонятно какими прогнозами и предсказаниями. Это было 10 лет назад. Дальше-то что? Мы живем сегодня, 10-11 июля 2015 года. С этим-то что делать? Вот сейчас-то как жить? Или рассказывать о том, что вот это надо было делать раньше? Да знаем мы, Господи ты, Боже мой! Импортозамещение? Никто ничего не делает, вообще все гады. Доброе утро, слушаем вас, представляете.
Алло.
Да. Здрасте.
Здрасте. Что делать?
Мы про нефть.
Во-первых, переоцените соотношение рыночных и плановых методов хозяйствования, поскольку...
Да не умничайте, вы скажите, заговор есть про нефть или нет? Спасибо вам большое. Зачем умничать? Вы понимаете в экономике, наверное, чуть меньше, чем я. А может, даже столько же. Не суть. Мы же совершенно конкретно вопрос обсуждаем. А вы говорите, переоценить рыночные и плановые методы в экономике. О каких методах мы говорим? Методах применительно к чему? К выращиванию проса с зерном, к выращиванию картофеля, к производству космических аппаратов? К чему рыночные плановые методы? Или вообще обо всем? Разговоры-то идут конкретно, а это говорили ни о чем. Это балабольство. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Кто там? Нету никого. Там про французские спутники. Доброе утро.
Здрасте. Я Владимир.
Здрасте, Владимир.
В общем, тут дураку понятно, не то что ли умному, что развитые страны, они заинтересованы в понижении цены на нефть и на газ, потому что это составляющая производства их товаров. Поэтому все эти страны, они будут, изо всех сил делать так, чтобы цена упала. Как они это будут делать, это другой вопрос. Понимаете? Вот. Они будут правдами, неправдами покупать, подкупать. Но это их не головная боль, когда цена на энергоресурсы в товаре велика. Вот и все дела.
Спасибо вам большое. Я единственное поправлю вас, ну уж извините, сумничаю. Удельная составляющая по нефти, нефтепродуктов в экономиках развитых стран составляет от 4 до 6%. Всего! От 4 до 6%. Можете себе представить? Развитые экономики адаптировались к ценам на нефть $100 за баррель. Сегодня, когда они 50, им еще легче, им еще проще. Они не реагируют на это. Это не 10, это не 20%, это 4%. А знающие люди подправят и скажут, что, наверное, даже не 4, а еще меньше. То есть разговор-то о том, что будет всеобщая конкуренция, конкурентоспособность глобальных товаров, глобальной продукции здесь не катит. Потому что если уж цены снижаются, то цены снижаются для всех, господа. И для Китая, и для Западной Европы, и для США, и даже для России. Понимаете, какая история? Я понимаю, если бы для США они снизились, а, например, для Китая бы остались прежними. Вот здесь было бы все понятно. Но поскольку цены снижаются для всех, ну какая выгода? И когда я спрашиваю вас, есть ли заговор, вы понимаете, а может не понимаете, я вам раскрываю карту, вопрос-то провокационный. Вопрос риторический, вопрос на понимании, на то, чтобы поймать. Потому что заговора-то никакого нет. Ну вот, вот такой рынок, ну мы же все говорим о рынке, там еще о чем-то таком-то, да. А, ну вот, вот Китай, вот Иран, вот США, вот Греция. И все это, повторюсь, члены партии «Медведей». Они, конечно, абстрактны, они, конечно, неосязаемы, но это все вот ребятки, которые радостно потирают ручки. Еще один момент. Обратите внимание, что в 2008 году, что в прошлом году, что вполне вероятно в году нынешнем, цены на нефть снижались и снижаются, и будут снижаться осенью. Осенью. Ведь летом 2008 года было 147, повторюсь. Тогда Миллер выходил и говорил, в обозримой перспективе 1000 кубов газа будет стоить $1000. $1000, можете себе представить. А они будут стоить 250. Это было в середине июля. И я был один из немногих, кто говорил, что в ближайшей перспективе, скорее всего, цены на нефть будут падать. Мне несколько дней все крутили у виска, потому что таких, как я, умников было двое. Я и один саудовский шейх. А когда все это началось, и когда это стало уже реальностью, все говорили, ну, понятно, вы сговорились, вы знали. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Здрасте.
Доброе утро, Никита. Ну, тут и очевидно, конечно, что идет просто разграбление богатства России. Нефть, посмотрите, рубль, бешеные цены за доллар отдаем, правильно? А нефть снижается, значит, мы кормим экономику Америки. Она полностью сидит на России и питается. Это не только нефть, это и золото, и алмазы, и природные ресурсы. А что тут мумничать? Мы вот простые люди, не надо нам там заумных каких-то речей. Идет просто грабеж России. И Америка, мы держим экономику Америки, вы понимаете, в чем дело? Вот валюты резервуют там, доллары туда, все эти наши резервы отправляются. О чем тут еще говорить?
Ну подождите, подождите. Ну не надо, истерить не надо. Ну куда, ну что ты будешь делать? Ну все, завелся. Ну хуже девчонки. Если Америка полностью живет на России, ну пусть тогда нам расскажут, куда мы поставляем нефть с газом. Пусть нам расскажут, какова доля российских алмазов на мировом рынке. Я вас уверяю, она существенно меньше, чем доля, например, южноафриканской компании De Beers. И еще один вопрос, последний, перед тем, как мы примем другие звонки. Господа хорошие, а что кроме нефти с газом? Что, совсем ничего? Ну да, Яндекс у нас есть. И все? А денежка-то как вот она же приходит, куда-то она девается, ну кроме того, что мы ее проедаем. Ну совсем грустно тогда получается. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте,
Павел. Вы сказали, что энергоресурсы 4-6% занимают.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот трудовые ресурсы какую долю занимают?
Где?
И в мировой экономике.
И а при чем здесь трудовые ресурсы сила, в которая... мировой экономике? Подождите, ну вы не мешайте одно с другим. Мы говорим о нефти, а вы говорите о трудовых ресурсах в мировой экономике. Так трудовые ресурсы – это основа мировой экономики. Где-то дороже, где-то дешевле. А что здесь такого? В чем предмет?
Ну, дело в том, что обрушение как бы наших позиций на мировом,
так.
Они тянут за собой то, что перетекает в развитые страны дешевая рабочая сила. И получается то, что на самом деле паразитирует на нас, и не только на нас.
Два возражения. Возражение номер один называется Китай, возражение номер два Что-то я не слышал о вакансиях в той же Западной Европе.
Простите, а что касается доллара и нефти?
То подождите, есть, вы не ответили на два возражения. Вы не ответили на два моих возражения. Возражение номер один — это Китай, где относительно дешевая рабочая сила. Во-вторых, это отсутствие вакансий.
Китай как кость в горле у Америки, это понятно.
Они я про разграбление России.
Дело в том, что мы за доллары покупаем, то есть продаем все. Вот в чем проблема.
Почему вы считаете, что мы все продаем за доллары? Мы продаем за евро, мы продаем за юани. Да, доллар.
Это доллар только с доллара.
Да, доллар — доминирующая валюта. И?
И поэтому мы работаем на этот эмитент.
Не, ну подождите, это мы используем...
На бумагу меняем
драгоценности. Стоп. Мы используем доллар как средство платежа. Мы получаем доллары и тратим их на то, что нам нужно.
Но в итоге доллар, он не обеспечен.
Кто вам сказал, что он не обеспечен?
Вот, допустим...
Кто сказал, что доллар не обеспечен?
Ну, хотя бы только потому, что...
Кто?
Очень большой на долларе.
А в Греции больше. Чемпионом является Япония.
И... Нет, в масштабе мирового баланса торгового.
А долги, страновые долги, меряются не в абсолютном выражении, а в соотношении к ВВП, к экономикам.
Так вот, больше чем год Америке надо отрабатывать просто свой долг.
А в Японии долг 230% ВВП.
А доля в мировом балансе?
В Японии 230% ВВП. Им надо работать 2,5 года полностью. В Америке это приблизительно 100.
Ну, потому что Япония — сателлит Америки. Именно поэтому.
Почему? Я говорю, что там долг больше 200% ВВП. А у Америки 100, у Греции 175. Греция тоже сателлит Америки. А Россия 15, Россия сателлит Америки. Стоп. А Россия же сателлит Америки, ведь правда?
Ну, да, больше, чем наполовину.
А почему же у нас долг 10%?
Ну, потому что сырьевая экономика.
Ну, сырьевая, я все понимаю. А долг-то почему 10%? Мы же сателлиты. Если Америка монстр в мировом масштабе, долги должны быть у всех большие, а у нас почему-то маленькие.
Ну, нет, я не говорю, что он уменьшается, долг, с 2000-х годов, потому что политика...
Нет. Сегодня долг 10% ВВП. Ну, хорошо, 12. В Японии 230. Япония сателлит, а мы сателлит. А почему же такая разница в долгах?
Ну, потому что в Японии нет ресурсов. Мы отдаем...
А Япония мощный производитель. Она экспортирует не ресурсы, а промышленную продукцию. Технологии, промышленную продукцию. Ну, суть-то не меняется. Мы ресурсы экспортируем. Япония продукцию экспортирует. Но у них долг 230, а у нас 10. А мы оба сателлиты Америки. При том, что в Америку мы ничего не поставляем. Почему у нас долг маленький?
Не, ну у нас такая транзитная экономика. Мы поставляем в Европу преимущественно.
А при чем тогда то, что мы сателлиты США?
А потому что США — это основная составляющая МВФ. А МВФ — это финансовая мировая
система. А при чем здесь МВФ? Мы говорим о России. А МВФ мы ничего не должны уже 10 лет.
Ну, извините, вы меня на самом деле загнали уже. Я уже запутался.
Звоните, я вас очень люблю. Я вас очень люблю, господа хорошие. Ну, вы же понимаете, что все это враки. Враки по поводу того, что мы сателлиты Америки. Враки по поводу того, что мы зависим от американской финансовой системы. Враки, что доллар — это не обеспеченная валюта. А что они печатают деньги, как им Бог на душу положит. Враки, что есть заговор против России, великой, неделимой, несокрушимой, все хотят нашей погибели. Все это враки для того, чтобы отвлечь вас, моих слушателей, от того, что сегодня реально происходит у нас. Объяснения такие, которые я вам привел. Я вас уверяю, будут все новые и новые псевдофакты, псевдодоказательства, псевдовуальки с ширмочками, о которых мы будем говорить после новостей и будем вспоминать только что закончившийся саммит БРИКС и ШОС в Уфе. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. 903. США добывает нефти больше нашего. Да, безусловно, они вышли на первое место в мире по добыче. Они сейчас соревнуются с саудитами. Не только Америка занимается разграблением России, помогают и наши упыри, присосавшиеся к России, пишет нам 08. Дальше тот же 08. Никита, вы как маленький, людям просто наплевать, сколько там нефть будет стоить. 08, можете без мата писать? Они вас спрашивают, почему жить плохо, а вы им свою шнягу про цены пытаетесь навязать обсуждение. Неужели, что неужели, неужели что? Что, неужели непонятно? Спрашивают меня 08. 08, когда-то у одного великого историка прошлого спросили, что в России происходит? Он ответил односложно. Воруют. Вот смотрите, у меня программа 2 часа. Вы говорите, вот почему жить плохо? Я вам объясняю. Воруют. Ну все. Вы будете полтора часа висеть и будете недоумевать, почему это на волнах 94.8 FM, где обычно располагается радио «Говорит Москва», и в это время идет антикризис профессора Кричевского. Подозрительно тихо. Подождите, а потому что вот Кричевский сказал, что ну воруют, ну все, ну потому что 08 же нам, ага. Так, что? Про заговор. Жираф Мариус пишет. Тот, кто не все делает для развития и процветания России, тот работает против России. А как и кто, догадайтесь сами. Жираф Мариус, не догадываюсь. Пишите, кто конкретно. А вот этими, знаете, шутками-прибаутками и загадками, это не к нам. Юрий. Это уже с сайта я диктую, цитирую, зачитываю. Вам бы Федорова так загнать, чтобы люди поняли, что он трепло. А то развелось его последователь. Юрий, потерпите полчасика, мы будем об этом говорить предметно. Я вам сегодня приведу совершенно конкретный пример. Причем так, как я это делаю всегда. Вот не то, что вот он сказал вот как бы то-то, как бы что-то, а я буду цитировать. Я буду цитировать, я даже вам скажу, кто это. Это бывший сенатор Евгений Тарло. Ну, вот в качестве образчика. В качестве образчика для того, чтобы вы поняли, что Федоровых сегодня, да и всегда, и не только в России, было более чем достаточно. 7373-94-8. Доброе утро, слушаем вас. Отлично, отлично. Есть ли заговор? Короткие гудки. Рокфеллер с Ротшильдами. Это вы?
Нет, это не я.
Ну, слава богу. А то я уже думал, скажите, вставать придется.
Если Путина с правительством скинуть, будет лучше жить или нет?
Насчет правительства 100% да, а насчет Путина однозначно нет, потому что Путин всенародно избранный президент. И если его скинуть, как вы говорите, это будет анархия, это будет хаос в стране. Ну, потому что хоть какой-то порядок должен
почему?
Быть.
Ну, объявить импичмент какой-то, убрать его по закону. Ну, пора же его убирать, ведь в нем все проблемы.
С чего взяли?
А как же?
Чего взяли, что все проблемы?
Однозначно, да?
Чего взяли, что все проблемы в нем? Я с вами в корне не согласен. Я с вами в корне не согласен.
Кто в семье руководит, а?
Если в Хабаровском крае муниципальный чиновник берет взятку в 3000 рублей, виноват кто?
Путин виноват.
100%! 100%! Во всем виноват! Спасибо вам большое. Если я перехожу улицу на красный свет, виноват кто? Путин. Колесо спустило. Да тут, ребята, 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Путин виноват.
Вы знаете, меня это сейчас мало волнует. Я вот о чем хочу сказать. Вот принят закон о земле.
Да.
Вот. Вот я хотела бы у вас спросить, кому принадлежат основные земли? Вот вы говорите, что нет заговора против нас. Вот, все агрохолдинги, все, вот сейчас все подорожало. Вот ты попробуй фермером стань, ну я в смысле вы.
Да.
Вот, нам же не дадут ничего вырастить. Они захватили нашу землю, а теперь диктуют цены на продукты. Как только принимается закон о земле, читайте предыдущих, как говорится, исторических персонажей. Ничего не поделаешь.
Да,
Ну что, и?
Ага,
А вот они теперь нам диктуют цены на еду.
Да кошмар.
Понимаете, они будут диктовать до тех пор, пока уже, сами понимаете, что...
Я живо себе представляю, как заходит Рокфеллер с Ротшильдом в кабинет Грудинина, тот, который клубнику выпускает и не может в Москве продать, и говорит, Грудинин, будешь продавать по 300 рублей? Понял! понял, по 300 рублей. Конечная цена. Все, мы заняты, не мешай. Это Рокфеллеры с Ротшильдами виноваты в том, что Грудинин не может продать свою клубнику в Москве, что за ней очередь 20-30 человек. Это они сделали? Это тот хабаровский чиновник, что взял 3000 рублей, непонятно за что, или тот гаишник? Это тоже из-за того, что кто-то там чего-то как-то, да? Вам не кажется, что это очень простое объяснение? Это слишком простое, да что там, универсальное объяснение, которое закрывает вам дорогу к размышлениям более серьезным и более глубоким? Вы не находите? Вот я нахожу. Ну, конечно, очень удобно все свалить на погоду, на Путина, на кровавую нефтяную Америку, на Иран с саудитами, на греков, которые то ли халявщики, то ли правдорубы. Ну, вот на всех. На всех, кроме нас, потому что, ну, мы-то по определению лучше. Мы-то народ богоносец. Нет? А почему мы так плохо живем, если мы такие богоизбранные? Вы не задавали себе этим вопросом? Или Путин опять во всем виноват? 10 лет назад вы говорили совсем по-другому. Да что там, 5 лет назад вы говорили, Путин молодец, и при нем стало жить лучше, при нем стало жить хорошо. А теперь вы говорите, это Путин, оказывается, виноват во всем. Объясните мне, в чем? Давайте к саммиту ШОС, к саммиту БРИКС, который закончился в Уфе. Мы не будем обсуждать итоги, мы не будем размышлять о том, каковы перспективы сотрудничества. Они, в общем, и так разжеваны в различных средствах массовой информации. Я подобрал несколько фактов, которые, на мой взгляд, были наиболее интересными во время этого саммита и, собственно, как это принято называть, на полях. Так вот, из итогов, конкретных итогов, которыми можно похвастаться, которыми можно гордиться, я не нашел ничего другого, кроме как заключения сделки между Роснефтью и индийской компанией САР по поводу контракта на поставки 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет на индийский нефтеперерабатывающий завод. Почему? Потому что, когда я увидел эту новость, я залез в таможенную статистику и увидел, что за прошлый год товарооборот между Россией и Индией снизился на 4,4%. Ну, вот так вот, на ровном месте. При этом в наибольшей степени пострадал не импорт, а экспорт. Он упал почти на 10%. И вот только одна сделка, которая мало того, что позволяет увеличить присутствие российских углеводородов на индийском рынке больше, чем в 5 раз, сразу, да, она позволяет выправить ситуацию. Выправить ситуацию, потому что по моим прикидкам, ежегодно в страну будет поступать дополнительно от 4 до 5 миллиардов долларов, ну, это в текущих ценах на нефть. Что касается других событий или других интересных подробностей Уфимского саммита, ну, я обращаю внимание на высказывания статусных персонажей. Вот госпожа Набиуллина говорила: в условиях неопределенности возрастает волатильность. Я что-то не очень понимаю. Что она говорит? Ну, ладно. Ну, вот она говорит, что в условиях неопределенности возрастает волатильность. Ну, говоря по-русски, мы не знаем, что будет дальше, мы этого, собственно, и знать не можем. Поэтому колебания на всяко-разных рынках существенно больше. И чем больше неопределенность, она всегда есть. Потому что неопределенности нет только... Ну, дальше вы можете сами говорить, там, в гробу, там, в могиле, или еще где-то, да и то не знаю. Вот. Я задался вопросом, господа, да что там двумя. Смотрите, номер один. Если возрастает неопределенность, что делает любой нормальный человек? Ну, он, говоря по-простому, подстраховывается. Говоря еще проще, закрывается. Ну, вот, скажем, дождь с грозой начинается. Ну, вы же закрываете форчику. Ну, не дай бог, там молния шаровая там или еще что, правильно? Да и дождик может накапать на подоконник. Ну, вот окошечко лучше-то прикрыть. Ну, это логика обыденная, бытовая. Собственно, другой логики нету и в экономике. Я говорил в тот раз и буду говорить сегодня дальше, что все это коррелирует, все это совпадает с поведением в нашей обычной жизни. Ну, закрывайте форчику. Но если вы понимаете, что впереди там какая-то волатильность, как вы говорите, там дождик будет с грозой, и, ну, проще же окно прикрыть, нет? Нет, не проще, потому что мы открыта экономика, мы встроены в мировой рынок и прочее, бла-бла-бла. А дальше у меня возникает подозрение, что госпожа Набиуллина у нас занимается не экономикой, а шизофреникой. Потому что, с одной стороны, смотрите, мы замкнутая экономика. Почему я делаю такое? Да потому что Набиуллина регулирует курс рубля к доллару с помощью рублевой ликвидности. Ну, количество денег в экономике. Если курс нас не устраивает, рубль слишком быстро слабеет, она поджимает ликвидность и, соответственно, уменьшает количество денежного предложения, часть которого попадает на валютный рынок. Да? То есть, вроде бы замкнутая экономика, а с другой стороны, у нас отток капитала. Вот как такое может быть? Мы вроде бы замкнутые, закрытые, а отток капитала есть. Тут либо крест, либо трусы. И еще один самый последний вопрос – по поводу неопределенности, волатильности. Вот знаете, я вот думаю, вот смотрите, вот есть Китай, ну, у него там 6,2 юаня за доллар там уже, ну, и 6,1, не суть, уже много лет. Но он же видит, как нефть пляшет, как она играет. А ему совершенно очевидно выгоднее, чтобы нефть стоила несколько меньше, да. А если она будет стоить меньше, значит, юань по мысли Набиуллиной надо укреплять. Ну, ничего этого не происходит. 6.1, 6.2 как стоит, так стоит. Кстати говоря, вот смотрите, здесь очень интересное продолжение. Инвестиционный климат оно называется. Чуете мысль? Приходит инвестор, ну, иностранец, ну, с кэшем, понятно, говорит, желаю проинвестировать там, ну, грубо там, миллион долларов в ферму. Да? А то Крещевскому звонят и говорят, что сельское хозяйство не развивается в России. Ну, вот я миллион хочу инвестировать в ферму, все такое. И он заходит и спрашивает, а вот, госпожа Набиуллина, а какие вообще виды на курс национальной валюты? Ну, потому что я же захожу по одному курсу, и мне хочется приблизительно по такому же курсу выводить получаемую прибыль к себе. Ну, откуда я пришел? Правильно? А она говорит, а в условиях неопределенности возрастает волатильность, мистер Джон. И мистер Джон разворачивается и говорит, вы знаете, я, наверное, пойду там, ну, там в Казахстан я пойду или там еще куда я пойду. Ну, там как-то более-менее все понятно, потому что у вас 3-4 месяца назад курс был там под 70, а сегодня он у вас 57. А тут по осени обещают опять там какие-то скачки. Ну, мне непонятно, как работать. А вы говорите инвест-климат. Лапшу не надо на уши вешать. 7373948, телефон прямого эфира. Но прежде чем я приму звонок, я, конечно же, не могу не вспомнить своего любимого персонажа из правительства, господина Улюкаева, который в очередной раз заявил, что в настоящее время, цитата, курс российской валюты находится около фундаментального значения, которое составляет 55 рублей за доллар. А вот дальше он сказал ровно то, о чем я вас предупреждал неделю назад. Что некоторые особо одаренные статусные персонажи будут пытаться прикрыть свою пятую точку Греции. И он говорит, греческий кризис может стать негативным фактором и ослабить российскую валюту. Вот я не понимаю, если у вас есть подозрения, есть факторы, есть опасности, да, угрозы, курсу рубля. Но ликвидируйте, подстрахуйтесь, закройте форточку в конце концов. Ну, не закройте, прикройте ее. Знаете, вот окошко в пластиковых системах, оно либо вот на половинку открывается, либо на всю. Ну, вот оно у вас на все открыто. Ну, уже открыта экономика, ну, жарко, лето, опять же, да, свежий воздух. Так дождик начинается, ну, на половинку откройте шторку-то, да. Либо же, если у вас форточка, окошко закройте, а форточку оставьте. Нет. Нет. Это может ослабить. Ты работать не умеешь. Ты не можешь выполнять обязанности, которые ты на себя взвалил, которые тебе доверили. А потом ты выходишь и говоришь, фундаментальное значение 55 рублей плюс-минус там 2-3 рубля. Да мы посмотрим, что ты через пару-тройку месяцев запоешь, когда нефть упадет. Будешь нам рассказывать о том, что ну из-за нефти у нас произошла девальвация. А ревальвация с начала года по каким факторам, по каким причинам случилась? Посмотрим. Если, конечно, к тому времени останется министр. Сейчас рубль находится под влиянием такого весомого фактора, как новый виток снижения стоимости нефти говорит господин Улюкаев, который, в свою очередь, дешевеет на фоне греческого кризиса соглашение по иранской ядерной программе. Не дешевеет на фоне греческого кризиса. Представляете, Улюкаев говорит. Тут вот Кричевский в актуальных комментариях говорит, слышь, у вас сейчас 55, а к концу недели вернется, будет 60. Не докрутил, не дотянул. 58-73, как я уже говорил. Но Улюкаев-то говорит, что нефть снижается на фоне греческого кризиса. Так выходит, я умнее. А этого не может быть, потому что кто я и кто Улюкаев? Господа, что-то не так в консерватории. Наконец, вот единственное, что порадовало, я людей, которые занимаются реальной экономикой, а не говорильной очковтирательством и псевдобюрократией, я всегда их цитирую намного часто и с удовольствием. И в этот раз не обошел вниманием высказывания руководителя ВТБ господина Костина. Ситуация на фондовых площадках Китая не несет значительных рисков для экономики России. Вот, видимо, Костину надо с Улюкаевым как-то согласовывать свою позицию, потому что Костин же это Госбанк, крупнейший Госбанк. Сбер-то это ЦБшный банк. Вот, а он говорит, вот, все в пику Улюкаеву. Риски небольшие, потому что речь идет о фондовых площадках. Пока иностранцев туда особо не пускают. Я вас уверяю, через какое-то время мы услышим, что греческий фактор у нас ушел с повестки дня, зато вот падение китайского фондового рынка оказало на нас очередное негативное влияние. Дальше он говорит, доллар вряд ли потеряет свои лидирующие позиции, но может быть потеснен инициативами БРИКС. Я не думаю, что доллар потеряет свои лидирующие позиции, но то, что он будет потеснен, об этом говорить можно. Ну и, наконец, план кредиторов в Греции, по мнению господина Костина, не выдерживает никакой критики. В долговых проблемах страны виноват Евросоюз, который должен их решать. Даже если бы Россия захотела помочь Греции, она просто не в состоянии найти сумму, о которой идет речь. Ну, там больше 300 миллиардов евро, это понятно. Я даже не слышал темы о том, что Россия займется этим. Кстати говоря, Костин сказал, что греческий кризис не окажет особого влияния на... я хотел сказать... на дальнейшее падение российской экономики. Ну, в общем, вы меня поняли. 7373948. Доброе утро, слушаем вас. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот конкретный вопрос. Во всех государствах мира в период кризиса понижается цена на недвижимость. У нас она не понижается, хотя, несмотря на то, что покупная способность уменьшается и повышаются налоги на недвижимость и коммунальные услуги. Ну, вы, конечно, можете сказать, что это монополия, но разве на монополии не распространяется кризис? И будут ли понижаться цены на недвижимость, ну, в частности, в Москве, в рублях? Как вы считаете? Спасибо.
Насколько я знаю, монополия здесь абсолютно ни при чем. Кстати говоря, господа хорошие, я вас много раз спрашивал неделю назад, кто-нибудь может мне объяснить, в чем прелесть, например, свободной торговли? Вот чем она так хороша? Или кто-нибудь может мне сказать, в чем преимущество конкуренции, о которой нам говорят системный либерал? В чем преимущество? Вот я, например, не нахожу, потому что у вас будет 100 сортов колбасы, но у вас не будет ни копейки денег, чтобы купить хотя бы один. А колбасы будет вдоволь. Еще один момент из этой же оперы по поводу монополии. Монополия очень часто оказывается не вредной, а полезной. И... как говорил Милтон Фридман, отец монетаризма, которого я, в общем-то, не очень привлекаю, потому что монетарная теория свое уже отжила, он говорил, что из всех видов монополии опасна только та, которая не контролируется. А остальные нормальные. Ну, вот так вот, так получилось, так слеклось. По поводу рынка недвижимости в столице, я не знаю, откуда у вас информация, что цены в... Москве на недвижимость не снижаются. Насколько я знаю из разговоров с самыми разными риэлторами, цены не то чтобы стоят, ничего не продается, ничего не покупается. Вообще, то есть рынок замер, он заморожен. Он заморожен. Да, в рублях они, может быть, стоят на прежнем месте, но когда вы подойдете, начнете разговаривать о конкретной сделке, вы увидите, что продавец будет падать на 20-30%, а вот, судя по загородной недвижимости, там вообще на 50% можно утрамбовать товарища. Представляете? А насчет того, что ничего не падает и будет ли падать, ну, конечно, будет. В рублях, не в рублях. В валюте так давно уже упало. А в рублях, ну вот, вы выходите и говорите, я желаю 10 миллионов получить. За 10 никто не приходит, никто не продает. Вы понимаете, что даже торга нет, даже разговор начать не с кем. Вы снижаете цену, ну потому что продать надо. Ну, скажем, деньги срочно нужны. Или в Карабах переехать. Да? Вы говорите, ну давайте поставим 9,5. Может, кто-то и клюнет. Вот так вот рублевская недвижимость и вообще загородная недвижимость продаются годами. Пока до наиболее ушлого, до первого наиболее ушлого не допрет, что надо просто снизить цену и понесет снежный ком. Не верите? Давайте посмотрим. Ну, это общая закономерность. Не мы ее придумали и не нам ее отменять. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло. Азбука Морзе, там через нашу программу сообщение. Миллер Штирлица. Доброе утро.
Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Вот он, наш президент, он типа Яценюка, вот по всему миру инвестиции просит. Да? А вот нельзя вот инвестиции взять, вот у нас же много вот этих Абрамовичей, Батурных, чтобы они бы не инвестировали. У них же денег немерено. И что просить по всему миру, как попрошайка?
Подождите, вы не перепутали Путина с Горбачевым?
Ну, я он что-то, же говорит, я что-то, что инвестиции нужны.
Я что-то не слышал, о том, чтобы Путин ездил по всему миру.
Ну, он нам так говорит,
что нам нужны инвестиции. И там по всему миру просил. Не было такого.
Ну, нам говорят по телевизору все время.
Иностранные инвестиции, да. И?
Ну, нужны они. А почему вот иностранные? Есть Батурины.
Ну, Батуриных нет.
Миллиардеров.
Ну ладно, Абрамович, вопрос понятен, да? Вопрос понятен. Спасибо, спасибо большое. Два слова буквально. Я уже говорил, что в 2005 году вышла очень серьезная статья двух индийских экономистов под названием «Парадокс капитала», где они прошерстили статистику по развивающимся странам с 70 по 2004 год. Один из этих экономистов, Ручир Шарма, тогда работал на руководящем посту в Морган Стэнли. Так вот, оказалось, что из всех стран, которые показывали устойчивый экономический рост за те 34 года, когда эти люди изучали статистику, успеха добились исключительно и только те, которые опирались на внутренние сбережения. Те же, кто ставил на иностранные инвестиции, в итоге проиграли. Ну, самый яркий пример — это Южная Корея, которая в 98 году была вынуждена занять ММФ 58 миллиардов тех еще долларов, 58 миллиардов. Ну, потому что с фондового рынка свалили. А вот те, кто опирался на внутренние сбережения, кстати говоря, Китай один из них, вот те и выиграли. Почему Путин говорит об иностранных инвестициях и о привлечении? Ну, потому что уши надули. Те самые системные либералы, которые сегодня... пытаясь надувать щеки и развивая псевдонауку вокруг себя, по-прежнему удерживают руководящие посты, позиции и финансовые потоки. Ну вот хорошо этим людям, вот они имеют сотни миллионов там на заказах, на посредничестве, на консультации, да и вообще статус хороший. Ну скажем, я депутат там Мосгордумы, я руководитель отделения Общероссийского народного фронта. Я решаю вопрос со супругой, так у меня вообще главный банкир. Ну почему нет? Ну почему нет? Естественно, он близко не подойдет, например, к разговору с человеком, который не в мейнстриме. К бунтарю вроде меня, который будет говорить, да вы жизнь зря прожили. Он скажет, чувак, ты не был в моем трехэтажном особняке. Тебе ли, сынок, говорить о том, что я жизнь прожил зря? Давайте последний звонок до перерыва. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы правы, когда говорите, что успех имеют те страны, которые рассчитывают на инвестиции из внутренних источников.
Но это не я говорю.
Таковым был Советский Союз.
Да.
Он опирался на плановые методы хозяйствования. Мы сейчас все в рынке, у нас энергетическая сверхдержава. Ну и что? Упали цены на нефть, не на что покупать многое. А ведь мы разорили там авиационную промышленность, гражданскую авиационную промышленность.
Вот этот плач Ярославны к чему?
Строение. Ну и что?
Новости на радио, говорит Москва.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». 7373948 плюс 7 925 48 94 8. Электронные средства коммуникации, знаете. Текст. Столько вы всего написали, пока шли новости. Китай как раз на внешних инвестициях поднялся, пишет нам Юрий. Господи ты, он получал не только инвестиции, но и технологии. А те технологии, которые не мог купить, просто воровал. Подождите, если он воровал, так это чего, внешние инвестиции? Я вот связь недопонял. Воруют не от хорошей жизни, не от большого количества денег, если можно купить, а не своровать. Либо же он был уверен в собственной непогрешимости. Здесь я тоже сомневаюсь. Так, а как вам экспертный прогноз, спрашивает жираф Мариус, господина Улюкаева, по курсу рубля? Может вырастет, может упадет. Да, он, в общем-то, укладывается в рамки нормально. Мне нравится этот прогноз. Я тоже так считаю. Ну, может вырастет, может упадет, ну ничего. Так. Так. Улюкаев, Костин, правительство. Вот! Улюкаев, Костин, правительство. Один Кричевский умнее всех, не считая Путина, пишет нам ВВ через сайт. Господин ВВ, я не говорю, что я умнее всех. Я говорю о том, что Улюкаев, Костин, правительство. Костин здесь ни при чем, потому что он банкир. Улюкаев и правительство — это чиновники, это бюрократы, это люди. Я много раз это повторял, специально для вас. Заберу минуту времени. Это люди, которые ищут к чему бы прислониться. Они ищут берега, они ищут рамки, они ищут ориентиры. Я занимаюсь систематизацией исследований. Я занимаюсь наукой. Я ищу дорогу. В этом вся разница. Я не умнее. Я просто занимаюсь другими вещами. Это бюрократы. Они сами по себе, может быть, они гениальны. Они, может быть, гениальны. Но в административно-бюрократическом преломлении. У меня же другая задача. У меня другая задача, другая цель в жизни. Лара спрашивает. Никита, а какую модель экономического развития вы полагаете самой эффективной? Россия, двоеточие, сквозь санкции тире, к процветанию. Там, пусть и схематично, но расписано, что происходит в мировой теории, в мировой экономике. Что послужило причиной развала Советского Союза? Какие параллели между позднесоветской экономикой и экономикой российской, которую мы сегодня имеем? А главное, там расписано, как можно завести протекционизм, то есть защиту внутреннего рынка от иностранцев, как можно развивать внутреннее импортозамещающее производство и где, за счет каких ресурсов это можно делать. И прочее, прочее, прочее. А главное, там написано, господа хорошие, это мостик к новой теме. Не загружайтесь мантрами и россказнями псевдоэкономистов, псевдоученых о том, что ну давайте сейчас подправим институты и сразу понесемся как локомотив. Ну или мы не можем дать дополнительное количество денег, потому что будет инфляция. Либо же надо вести себя рационально, потому что. Мы об этом говорили в прошлый раз, буквально несколько слов об этом и побежим дальше. Об институтах я неделю назад вам рассказывал, я вам говорил, что нет, это Элханен Хелпен написал, нет ни хорошей теории, ни тестируемой практики, которая могла бы говорить о том, что есть устойчивая взаимосвязь между политическими институтами и экономическим ростом. Ручер Шарма, уже упоминавшийся в предыдущей получасовке, в своей книге написал, по итогам трех десятилетий 52% из 124 быстрорастущих стран были демократиями, соответственно, 48% были автократическими. Иными словами, политические институты на жизнь не влияют, на экономический рост тоже. Один из конкретных примеров и наиболее явных, это, как вы понимаете, страна с самым большим населением в мире. По поводу прочих институтов, тех институтов, которые якобы влияют на развитие экономической активности в любой стране мира, их принято определять по рейтингу Doing Business. Doing Business, опять же, данные из моей книги «Российские санкции к процветанию». Она еще есть. У меня вчера была презентация в Московском доме книги на Новом Арбате. Но пока еще есть. Вот «Экономика во лжи» последнюю подписала, и все нету. А это еще есть. Так вот, Doing Business 2014. Россия на 92-м месте. Много ли, мало? Да, согласен, это явно не первая десятка и даже не первый полтинник. Но 92-е место. А теперь смотрите, Китай 96-е, Бразилия 116-е, Индия 134-е. Еще раз. Россия по рейтингу Doing Business 92-я 2014 года. Китай 96-й. То есть, по идее, мы должны развиваться интереснее, эффективнее, и продуктивнее. Не говоря уж о том, что быстрее по сравнению с Китаем, не говоря уже об Индии. Да? Вот вам рейтинг Doing Business, а он оценивает как раз состояние тех самых институтов. Быстроту открытия компаний, легкость получения кредита, подключение к сетям и прочие моменты, связанные, с, например, там, с поставками или с реализацией добытой продукции. Transparency International. Но мы здесь, конечно, в минусе, мы 127-е, это рейтинг 2013 года. Но смотрите, Бразилия на 72-м месте, Китай на 80-м, Индия на 94-м. А это страны, ну, за исключением Бразилии, конечно, это страны, которые сегодня определяют контуры экономического роста. Ни больше, ни меньше. Китай 80-е место, Индия 94-е. То есть с коррупцией там дела очень, судя по рейтингу Transparency, очень и очень неважные. Наконец, по поводу денежной массы и инфляции. Общепринятым является утверждение, что если добавить денег в экономике, то будет инфляция, и вообще непонятно, что делать. Мы об этом слышим на протяжении, ну, 10 лет совершенно точно. Опять же, из России сквозь санкции к процветанию, по-моему, третья таблица. Состояние денежной массы к ВВП за 2012 год. Ну, книжка вышла в том году. Россия 53%, Индия 80%, Южная Корея 138%, Китай 188%. Это количество денег к общему масштабу экономики. У нас было 53%, у Китая было 188%. В прошлом году ситуация была еще хуже. 46% в России этот показатель составил. Не об этом речь. Получается, что в Китае должна быть инфляция, ну, как минимум, там, раза в три больше по сравнению с Россией. Ну, это логично же. Ну, по крайней мере, вас убеждают в этом, господа. А вы каждый раз, когда на радио «Говорит Москва», приходят вот подобные умники, вы сидите, слушаете и говорите: да, экономический рост, инвестиции, да, инвестиционный климат. Я уже говорил об инвестиционном климате, когда мы говорили о курсе. Чем более скачущеобразным представляется иностранному, да любому инвестору курс, тем меньше он вложит денег в эту экономику. Это, ну, это же основа, это базис, господа. Ну, установи ты 70 и плыви. По крайней мере, у людей будет уверенность, что они зашли по 70 и выйдут по 70. Ну, ладно. По поводу инфляции. Вот смотрите. Про нашу инфляцию вы знаете. В Корее 2,2%, в Китае 2,6% по итогам 2012 года. 2,6. Еще один момент, который я говорил в прошлом эфире. За последние 10 лет среднегодовая инфляция в Китае составила 2,8%. Это те 10 лет, когда усиленно за счет внутренних ресурсов, за счет внутренних сбережений происходила накачка экономики деньгами. 2,8% в среднем за 10 лет. Другой вопрос, что у них не СИФО нет, и у них оттока капитала такого, как в России, нет. А нам же говорят: да, мы жизнь положили, чтобы не было препятствий для выхода капитала из страны. И вот здесь я вспоминаю недавнюю историю с фондом «Династия» господина Зимина, основателя Билайна. Не надо только меня материть и собачить. Не надо. Я скажу не отношение к самой этой истории, оно может быть хорошим или плохим, речь не об этом, а речь о другом. Совершенно случайно попалось интервью дедушки Ясина, посвященное истории с Зиминым. Ему говорят: Евгений Григорьевич, деньги-то ведь заходили из-за рубежа, то есть иностранный агент в чистом виде. Знаете, что он сказал? Он ответил: тогда же все так делали. Все выводили за границу. Вот и Зимин вывел за границу. И из-за границы пулял обратно в Россию на финансирование проекта. Все же так делали, и Зимин тоже так делал. А теперь вот он обиделся, потому что он человек пожилой, и он имеет свое собственное то еще представление о понятии иностранный агент. Все так делали. Все так делали. И он тоже так делал. То есть не завел деньги обратно в Россию. Скажем там, какую-то часть для финансирования того же Ясина, который внедряет псевдолиберальные ценности в неокрепшие умы, а оставлял деньги там, оттуда их фигачил уже в Россию там небольшими частями. У меня еще один вопрос возникает, господа. Вот та молодежь, которую окучивает господин Ясин, ведь она же нуждается в соответствующей литературе, в обучении, в семинарах, в контактах. Ну, вот в том, что развивает мировоззрение у людей. Вот господин Зимин для чего здесь работал, для чего он осуществлял и финансировал деятельность своего фонда? Для того, чтобы себя пиарить, оказывать помощь государству российскому, или он заботился о конкретных ребятах? Вот у меня такое ощущение после закрытия этого фонда, что работал для себя. Еще один момент, почему это все случилось. Но это косвенный, он совершенно не публичный. Говорят, что в последнее время сильно меняется ветер в верхах. И, опять же, как говорят, премьер Медведев отказался вступиться за фонд «Династия». Потому что системным либералам показали на их причитающееся им место. Ну, вы понимаете, дальше идет тюремные шутки-прибаутки с отхожими местами. Вот такая история. И после этого он сказал, ну хорошо, тогда я ухожу. Ну тогда я ухожу. Вот тот паренек, который, ну, с мамой вырос, денег нет особо. Учиться, может быть, и хотел бы в каком-нибудь престижном вузе, да не получается, и не подработаешь на ежегодную оплату там 1250-300 рублей за обучение. Вот мальчик-то тут при чем? Ну хорошо, вот каждый более-менее состоятельный человек возьмет по одному ребенку на обеспечение, ну, помимо собственных детей. А что делать с ребятками, которые там, скажем, в Свердловской области? В том же Хабаровском крае, где муниципальный чиновник взял взятку в 3000 рублей. Ребят, ну не надо нам рассказывать, не надо нам басни впаривать по поводу того, что вы тут обиделись, для вас иностранная агента, вы то, да вы сюда, вам плевать на страну. Хапнули бабла, причем вы знаете, что вы хапнули при помощи той самой коррупции, против которой вы сегодня выступаете. А здесь я эту тему, эту веточку закрываю, потому что об убитых либо хорошо, либо никак, тем более эта история на одном из московских мостов еще сильна в памяти у многих. Я обещал вам несколько слов рассказать по поводу горлопанов псевдолиберального или псевдопатриотического свойства, которые заполонили собой эфиры. Вот мне предлагали здесь там с Федоровым скреститься в эфир. Не суть. Я приготовил вам цитату из Дейдра Маклоски, очень известного, нестандартного, не мейнстримовского экономиста Соединенных Штатов, которая в книге «Риторика экономической науки», она, кстати говоря, продается сейчас в книжных, написала: «Узко невежественной, антигуманистической, ненаучной экономической наукой легче управлять, чем любыми более качественными ее вариантами». А вот дальше про нас. Посмотрите, какой популярностью пользуется этот подход среди политологов, которые превратились в сборище третьесортных экономистов с самыми большими претензиями в экономической науке. Для особо одаренных последнее предложение зачитаю еще раз. Посмотрите, какой популярностью пользуется этот подход среди политологов, которые превратились в сборище третьесортных экономистов с самыми большими претензиями в экономической науке. Это не я сказал. Это очень известный американский экономист. И у нас эта книга переведена, представляете? Так вот, есть в нашей политологической публичной тусовке горлопанистый такой, знаете, категоричный, все отметающий, никого кроме себя не слышишь. Есть у нас один персонаж такой, я регулярно с ним сталкивался на разных программах, но с недавних пор решил, что, наверное, проще не пересекаться, нежели чем пытаться переорать человека, которого переорать невозможно. В принципе, это бывший член Совета Федерации Евгений Тарло. Он в марте этого года выпустил доклад о причинах валютного кризиса в стране. Ну, выпустил, доклад. Мне, честно говоря, было непонятно, почему он с завидной регулярностью наезжает в Центробанк тогда, когда о Центробанке уже говорить перестали. Ну, то есть, когда это было в ноябре-декабре, это было понятно. Но в феврале, в марте, когда это сошло уже с актуальной повестки, когда рубль начал укрепляться. Наоборот, надо было бы радоваться. Ну и все радовались, кроме меня, потому что я не мог понять, зачем нужно было его ослаблять до этого. Ну, не суть. Он выпускает доклад. Причем, вы знаете, он меня просил даже поучаствовать в написании этого доклада. А на вопрос, оплачиваемая ли это работа, ну, у меня, вы уж извините, у меня дети, семья. Ну, так вот бывает иногда. Люди же работают. А он сказал, ну, конечно, бесплатно, чувак, ты чего? Конечно, бесплатно, давай работай. Ну, в общем, понятно, что я отказался, потому что кушать хочется, и не только мне. Ознакомился с этим докладом, точнее, ознакомился с выводами и предложениями. И это к вопросу о политологах, превратившихся в сборище третьесортных экономистов с самыми высокими претензиями в экономической науке. Это здесь цитата из Маковски. Вот выводы из доклада господина Торло. Вывод 2. В процессе подготовки доклада факта значительных спекуляций национальной валютой, повлиявших на значительное снижение курса, не было выявлено. То есть, судя по этому второму выводу, весь доклад был ни о чем, потому что фактов выявлено не было. Дальше пункт 5. Анализ существующего законодательства действий финансовых властей позволяет утверждать, ну вот здесь вот видите, так вот аккуратно, да, ну вот кто-то с наукообразной подготовкой писал, позволяет утверждать, что в РФ, здесь внимание, не разработан эффективный механизм анализа тенденций на валютных рынках. То есть вы понимаете, в существующем законодательстве, в действиях финансовых властей должен быть представлен эффективный, заметьте, эффективный, да, механизм анализа тенденций на валютных рынках. Ну, то есть, федеральный закон. Ну, что смешного-то, я не понимаю. Федеральный закон. Об эффективном механизме анализа тенденций на валютном рынке. Принят абсолютным большинством голосов. Наконец, 8-й вывод. Принятые ЦБ меры по стабилизации валютного рынка оказались запоздалыми, слабоэффективными и недостаточными для удержания курса рубля. Еще раз захожу. Интонацию неправильно выстроил. Принятые ЦБ РФ меры по стабилизации валютного рынка оказались запоздалыми, слабоэффективными и недостаточными для удержания курса рубля. А вот здесь внимание. На необходимом уровне. Ребят, ну объясните мне, что такое необходимый уровень? Ну вот это вот доклад члена Совета Федерации, бывшего сенатора. Он же не сенатор сегодня, да? Но тогда-то он был сенатором. Что такое необходимый уровень? Когда мы говорим о курсе, необходимый для кого? Для меня, для вас? Ну, для рублевого ипотечника, у которого сбережения в валюту, необходимый уровень 100. Для валютного ипотечника 6. Для Грудинина, который клубнику производит с малиной, ему, по-моему, пофигу, какой курс. Будет он необходимый, не необходимый, а для тех, кто завозит клубнику из Турции, конечно, необходимый. Чем меньше, тем лучше. Да? Ну, вот необходимый — это что? Это какой термин? Законодательный, юридический, экономический, социологический, психологический, бог его знает. Ну, ладно, предложение. Предложение. Первое предложение. Изменить Конституцию РФ о Центральном банке. Возложить на ЦБ ответственность за обеспечение финансового суверенитета РФ и создание условий для финансирования экономики страны в целях обеспечения устойчивого экономического роста. То есть ЦБ, как считает монетарист Орло, должен обеспечивать устойчивый экономический рост. У меня вопрос, за счет чего? Вот Набиуллина говорит, устойчивый экономический рост невозможен в условиях высокой инфляции. Ну, или просто в условиях инфляции. И здесь я с ней согласен. Потому что инфляция — это не самый лучший попутчик. Так ЦБ чем должен заниматься? Борьбой с инфляцией или наращиванием денежной массы без закрытия форточки, через которую капитал убегает за рубеж? Вот чем он должен заниматься? Обеспечивать устойчивый экономический рост. Это вообще было бы уникальное изобретение, потому что это ни в одной стране мира, включая ФРС США, не предусматривается. Там борьба с безработицей, устойчивость национальной валюты и прочее. Но вот экономический рост они не обязаны обеспечивать. Этим вообще правительство должно заниматься, а не ЦБ. Ну ладно, в первом пункте вот Орлов был монетаристом, во втором он представляется социалистом. Прибыль Центрального банка должна целиком зачисляться в бюджет. ЦБ должен осуществлять свою деятельность на основе бюджета, являющегося частью государственного бюджета РФ, и не зависеть от размера получаемой прибыли. Вот ровно то же самое было в Советском Союзе в последние годы. Госбанк был частью системы правительства Советского Союза. Ну вот надо денег, не хватает. Ну взяли, подпечатали, все нормально. В итоге получилось, что случился денежный навес из тех еще 140 миллиардов рублей. В итоге случилась заморозка вкладов в Сбербанке. Ну потому что напечатали столько, что невозможно было ни купить ничего, ни обменять, ни сохранить никак. Ну вот и получилось, что заморозили, и с тех пор вот не знаем, что с этим делать. Еще один момент в этом пункте по поводу прибыли, которая должна зачисляться в государственный бюджет. Ну, вот если ЦБ это независимая структура, но не должна она зачислять прибыль в госбюджет. Ну, это мои вот такие, знаете, ну, придирки, ладно, на придирки. Но прибыль Центрального банка должна целиком зачисляться в бюджет. Ну, понятно, федеральный. А теперь пункт 11. Рекомендовать Государственной Думе изучить и рассмотреть вопрос о порядке учета, методике и определения использования прибыли ЦБ РФ. То есть во втором пункте он говорит о том, что прибыль ЦБ РФ должна целиком зачисляться в федеральный бюджет. В 11 пункте он говорит рекомендовать Госдуме изучить и рассмотреть вопрос об использовании прибыли ЦБ РФ. Но если во втором пункте ты уже говоришь, что она должна целиком идти в бюджет, зачем же в 11 пункте Госдуме предлагать разобраться, что с ней делать и как ее использовать? 8 пункт. Рекомендовать ЦБ увеличить резервы в национальных платежных средствах и активах, а также в платежных средствах и других активах стран, внимание, не применяющих в отношении РФ санкционные меры. Ну вот если, например, Монголия не ввела санкционные меры в отношении России. Мы должны часть резервов разместить в тугриках. Зимбабве. Очень интересная страна. Там, правда, инфляция, говорят, и долг какой-то непонятный. Но ведь она же не вводила санкции. Может быть, туда? Или все-таки руководствоваться, когда вы говорите о финансах, не политика, а экономика? Разработать систему мер, исключающих использование бюджетных средств для валютных спекуляций. Это 9-й пункт предложения. Это вообще сумасшедшая мера. Среди таких мер может быть запрет государственным предприятиям и организациям использовать временно свободные средства для размещения на краткосрочных депозитах в банках на срок менее 1 года. Вот это я не понимаю. Ну вот вы получили финансирование. Вам эти деньги будут нужны через полгода. Причем рублевое финансирование. Почему вы, будучи госпредприятием или организацией, не можете положить эти деньги на рублевый же депозит на 3 или 6 месяцев? Ну, это непонятно. Вы же получите прибыль, небольшую, но доход. Ну вот, бюджет расплатился с вами, но у вас технологический процесс такой, что часть денег вам сегодня не нужна. Ну, бывает. Ну, хочется, конечно, потратить все и сразу, но бывает так, что вот тогда, через полгода только потребуется. Ну, потому что сейчас по техпроцессу не подходит. Ну, почему нельзя разложить-то? Почему нельзя заключить депозит в Сбербанке или в ВТБ, например? Ну, там 2%, 3% у вас оплатят. Ну, какая разница? Ну, все равно же приварок какой-то будет. Ну, почему же запрещать? Это бывший член Совета Федерации. Это человек, который во всех эфирах рассказывал о неблаговидной роли Центрального банка. Ну и еще одна цитата из Маклоски. Результаты подобных попыток так же беспомощны, как и стремление критиковать экономическую науку, ничего о ней не зная. Хорошей науке нужны не хорошие методологии, а хорошие ученые. То есть честные, высокоморальные, усердные. Это опять же не я сказал. 7373948. Успеем принять? Нет, не успеем. Новости уже пришли к нам в студию. После новостей будем говорить о приземленном, о таком близком нам всем о мобильных сервисах такси. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. Мы с Аллой сидим и не можем понять, какой-то вот настойчивый звонок у нас, все новости висел. Мы думаем, может быть, Тарло позвонил. Добрый день.
Нет, это звонил бывший сотрудник института Госплана.
Ага, так.
Института прогнозирования, института рынка РАН.
И?
Ну, я хочу сказать, что плащ Ярославный, он со слов Хачатурова, Красовского, Салтана Дзарасова из вашего института экономики, профессора Катасонова, ныне живущего. Ваша передача называется «Антикризис».
Так.
Ну, стоит признать, что перманентный кризис вызван переходом от плановой экономики к рыночной. Мы из него не вылезем.
Угу. То есть 25 лет мы в этом кризисе.
Как вы собираетесь увеличивать капиталовложения в экономику, если они... Да. Утекают, точнее, частные.
Ага.
Не стоит ли просто мобилизовать эти капиталы, а не надеяться на улучшение инвестиционного кризиса?
Вот
не
смотрите, ли... вот смотрите, стоп. Вы набрасываете и сразу бежите дальше. Нет, дорогой мой. Смотрите, вы говорите, частные капиталы утекают. Не стоит ли их мобилизовать? Риторически вопрошаете вы. А вопрос, ваш вопрос и ваша реплика не по теме, но я прошу вас объяснить, что вы имеете в виду.
Я имею в виду изменить институты основные в экономике.
Какие?
Ведь приватизация не привела к каким-либо положительным...
Вы сказали, частные капиталы утекают из страны. Вы видите выход в их мобилизации. Я прошу вас объяснить.
Да, в национализации, прежде всего, сырьевых ресурсов и сырьевых капиталов.
Частные капиталы убегают.
Ну, перестанут они быть частные, станут государственными.
У нас сырьевые капиталы и так государственные. Что мы мобилизуем? Кроме национализации, какие еще методы мобилизации?
Ну, вы не будете отрицать, что роль государства в экономике, то есть доля ВВП, которая пропускается через государственный бюджет, то есть контролируется государством, несущественна, но 30%. А нам нужно восстановить танкостроение, приборостроение, электронную
промышленность. Подождите. Далее. Я же спросил вас совершенно о другом. Вы сказали, один из способов мобилизации – национализация. А я вас попросил назвать другие способы, ведь они же, может быть, у вас есть. Ведь это же ваша фраза. Вы мне начали говорить о станкостроении. Вы где?
Да, я здесь.
Слушаем?
Ну, не один, а единственный. Единственный.
Ну, я вас спросил, ведь вы же сказали мобилизация. Частного капитала, который утекает за границу. Частного капитала. Я не придираюсь к словам, я прошу вас расшифровать. Потому что набрасывать не надо. Спасибо вам за звонок. Потому что набрасывать не надо. Не надо умничать. Потому что вы такой же, как Торло. Вы уж меня извините. Вы начинаете сыпать фамилиями, которые я слышал один раз у Юрия Будкина в эфире. И я не считаю, что это люди достойные уважения, авторитетные люди, которых стоит слушать и за ними записывать большую часть того, что они говорят. Вы Торло. Вы Торло номер два. Вы говорите, в одном пункте надо зачислять полностью в госбюджет, а в другом пункте говорите, в Госдуме надо рассмотреть направление использования прибыли ЦБ. Так зачислять в госбюджет целиком причем, либо рассматривать. Объясни, ты же только что сказал, что надо зачислять. Значит, по поводу необходимого уровня. Даша, где Дашенька? Убежала. Жираф Мариус проснулся вместе с Абдулхамидом. Смысл в чем? Даша, необходимый, значит, всесторонний. Понятно? Что непонятного? Ну, такой вот текст пришел, да, через сайт. Напомню, о чем был разговор. И вывод номер 8 из доклада Торло о причинах валютного кризиса в стране. Принятые ЦБ РФ меры по стабилизации валютного рынка оказались запоздалыми, слабоэффективными и недостаточными для удержания курса рубля на необходимом уровне. Тут приходит Даша и говорит: «Слышь, профессор, необходимый, значит, всесторонний. Что непонятного?» У меня вопрос к Даше. Там был необходимый уровень, а сейчас всесторонний получился уровень. И я опять не понимаю. Может быть, Алла меня понимает, не знаю. А она тоже не понимает. Ну, ей не обязательно. Мы с вами как-то должны разобраться, потому что не понимает. Вот он у нас сидит вот рядом со мной вот простой советский, российский человек. Вот ей вот интересно. Знаете, ей интересно. Ну, вот она вот интересуется. Вот она интересуется, а что такое необходимый уровень? Ну, либо же всесторонний. Даша говорит: «Ну, ты что? Алла, ну ты что, не понимаешь? Ну, необходимо, это значит всесторонний. А что такое всесторонний? Слушай, не парь мозги, занимайся, занимайся. Дальше идем. Так, Жираф Мариус, вот Абдулхамид наконец-то проснулся Абдулхамид. Это человек, который пишет нам всегда, в любое время, дня и ночи, за что мы его не просто любим, мы его обожаем. Так Торло вроде адвокат, вопрошает Абдулхамид. Мы сейчас не будем обсуждать перипетии работы адвоката Торло с подмосковными властями Громовского периода. Об этом ходит много разных баек, разговоров. Подозрения там в адвокатско-кассирских наклонностях. Не видели свечек, не держали, не знаем, поэтому говорить об этом не будем. Абдулхамид, я еще раз приведу в подтверждение. Где она, господи, там уже бумаг напишет. В подтверждение цитату из Дейдера Макловски. Нет, это про нефть, господи. Вот она. Посмотрите, какой популярностью пользуется этот подход среди политологов, которые превратились в сборище третьесортных экономистов с самыми большими претензиями в экономической науке. Это один из ведущих экономистов-теоретиков Соединенных Штатов, Дейдра Макловски. Она написала: посмотрите, третьесортные политологи, превратившиеся в третьесортных экономистов, они, вот, ну вы правы, вы абсолютно правы, они юристы, а что полезли? Торло адвокат, его работа пудрит мозги, пишет нам 19-й. Да. 40-й. Никита, вам можно расширять сферу деятельности, точно преуспеете. Внимание. У вас настолько положительная энергетика, 100% согласен, что я нахожусь в состоянии почти полного удовольствия и неги. А если уж учесть, что от состояния нашей экономики впору впадать в черную рефлексию, даже это придает особый шаг. Последняя тема, которую мы сегодня должны с вами обсудить, уж простите ради бога, давайте пока без звонков обойдемся, это тема приземленная, как я уже говорил, тема посвященная, вы не поверите самым обычным услугам таксомоторов. Вот мне, например, не очень понятно, что такое Uber, что такое GetTaxi, что такое Яндекс.Такси, что такое прочие мобильные приложения, которые сегодня можно с помощью буквально там одного-двух нажатий на сенсорном экране превратить в реальную подачу автомобиля там в течение нескольких минут. В то же время я постоянно сталкиваюсь с множественными сообщениями о претензиях к одному из ведущих сервисов, мировых сервисов по заказу такси, сервису Uber. Он обвиняется в мошенничестве и в найме на работу водителей без лицензии страховок, и запрещается его деятельность судебно в Европе, а в Китае создается отдельный специальный конкурент. Короче говоря, сервис по онлайн-заказу такси в последнее время, Uber, в последнее время столкнулся с целым рядом проблем по всему миру. Uber есть и у нас. И я знаю, что один из наших экспертов, человек, которого я в хорошем смысле уважаю и знакомство, дружбу, с которым я, в общем-то, горжусь, я говорю о председателе сообщества «Синие ведерки» Петре Шкуматове, а некоторое время назад перелицевался и занимался, собственно, изучением проблемы подработки через Uber на собственном примере. Петр, вы нас слышите? Добрый день.
Да, Никита, приветствую.
Здравствуйте, дорогой.
Да, слышу хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот давайте начнем все-таки вот от печки, не от вашего опыта. Я так понимаю, опыта не очень хорошего опыта, если не сказать печального. Ну, по выводам печального, не для вас лично, а вообще для этого бизнеса. А что такое мобильный сервис? Я почему спрашиваю? Я пользуюсь такси 2-3 раза в год. Ну, в аэропорт доехать, из аэропорта приехать. Ну, вы понимаете, все остальное время, как правило, либо на метро, либо на колесах. Что такое мобильные сервисы?
Мобильные сервисы, это их еще часто называют агрегаторами заказов. Ага. Это приложение. Приложение — это некий интерфейс для заказа, современный интерфейс для смартфонов, которые позволяют вам заказать такси, указав, собственно, точку на карте или адрес, и сделать это без звонка оператору, без звонка в колл-центр. То есть это всего лишь некая новая форма заказа такси, в ней нет ничего, скажем так, инновационного, то есть это всего лишь исключение из процесса девочки, которая поднимает трубку и говорит: «Здравствуйте, вы хотите заказать такси?»
Ага.
То есть, в принципе, ничего не изменилось, как были такси, так они и остались, только исключился фактор диспетчера. Но за счет того, что сейчас очень много людей погрузилось в интернет, и смартфон стал, ну, скажем, таким уже обычным явлением в наше время.
Ну, как у меня очки, понятно. И?
Да, вот все эти агрегаторы агрегировали очень много заказов. Ага. Ну, в частности, у Яндекса каждый день 50 тысяч заказов. 50 тысяч.
Это много, да?
Это очень много, то есть в расчете на месяц это 1,5 миллиона, а если не изменяет память, вообще в целом поездок такси в Москве в месяц осуществлялось около 3 миллионов.
То есть он что, половину, получается, подмял?
Получается, да. И, ну, может быть, чуть поменьше.
Ага.
И остальные агрегаторы тоже, собственно, не отстают и агрегируют такие же объемы заказов. Соответственно, вот эти три компании, ага, Uber, Get и Яндекс,
ага,
они, по сути, стали такой большой тройкой на рынке такси. Как у нас есть большая тройка сотовых операторов, МТС, Билайн, Мегафон, так у нас сейчас в Москве есть тройка Яндекс, Get и Uber. И практически все заказы проходят через так называемые приложения.
Сервис. А вот смотрите, Петь. А Юрий пишет через сайт: пока не было этих агрегаторов, вспомните, сколько стоило такси из аэропорта и в аэропорт. Дофига. Сейчас же любой может позволить себе такси до аэропорта. Петь, я вспоминаю, ну, года 3-4 назад такси в аэропорт стоило столько, сколько сегодня.
Ну, нет, сегодня оно стоит 1000 рублей. Из любой точки Москвы в любой аэропорт 1000 рублей. Можно даже уехать дешевле.
Ага.
Но... там пару лет назад, я сам помню, ездил за 2,5. Но это не принципиально. То есть это личный опыт. Самое главное, это тенденция. Так вот, тенденция заключается в следующем. Вот эти три фирмы, которые агрегировали почти все заказы такси, используя современные технологии, за счет того, что они стали такими квазимонополистами на рынке, они начали диктовать условия таксистам. В результате сейчас происходит следующая ситуация. Водитель такси для того, чтобы заработать, ну, наверное, среднюю для водителя в Москве зарплату 40 тысяч, он вынужден работать не обычный график, ну, то есть 5 дней в неделю, 8 часов,
ага,
а он вынужден работать уже 12 часов, 6 дней в неделю. Это я говорю про чистые деньги.
Это вы на собственном опыте говорите?
Да, это я говорю уже на собственном опыте, и причем это не зависит от всех, ну, там, где ты работаешь, Uber, Get, Яндекс, Ситимобил, это абсолютно не важно. Важно то, что везде примерно одинаковая доходность для водителя такси. И в такси начался такой процесс брожения.
Ага.
Часть водителей, которые не хотят оставлять профессию, начали протестовать против таких, как им кажется, низких заработков. Но я могу сказать, что это действительно низкий заработок, потому что посидеть 12 часов за рулем, это, ну, это каторжные условия, потому что это не просто ты сидишь на кресле перед монитором, а ты управляешь 1,5-тонным куском железа, и от тебя зависит жизнь, здоровье людей, пассажиров. И, безусловно, вот эта постоянная концентрация внимания, она настолько выматывает человека, что Я не представляю,
ну, мы согласны, работают. Петр, мы согласны. Вы мне скажите, вот к Юберу, Куберу, как вы его называете, претензии, касающиеся найма таксистов без лицензии, без страховки. Но это в мире, а у нас то же самое.
У нас Uber недавно легализовался, и сейчас он набирает на работу только водителей, которые управляют автомобилями с разрешением. Но я опять же хочу такой небольшой ликбез сделать.
Да.
У нас лицензия выдается не водителю,
да,
у нас
лицензия
выдается на автомобиль.
Да.
То есть многие видят, как во Франции таксисты бастуют и, можно сказать, устраивают массовые беспорядки. Так вот, там лицензия выдается не только на автомобиль, но и водителю. Соответственно, у водителя там крепкое профессиональное сообщество, которое вот так вот выступает против демпинга в приложении, как им кажется. А у нас единственное сообщество, которое может организоваться, это сообщество автомобилей. Но автомобили, они, простите, бездушные, и им без разницы, по каким тарифам на них
Петь, у меня возят к вам, людей. У меня к вам более широкий вопрос. Получается, вот я просто действительно я не в теме. Ну, я перед вашим включением я сказал, что я пользуюсь такси там 3 раза в год, и это максимум. И то до аэропорта, в аэропорта. Из аэропорта. Получается, что вот эти мобильные сервисы, агрегаторы, как вы их называете, приведут к банкротству традиционных таксопарков, фирм, вот, ну, там новые желтые такси и прочее, да?
Уже практически все таксопарки классического типа вымерли. НЖТ тоже уже трансформируется в некую такую форму таксопарка 2.0. А что такое таксопарк 2.0? Это не та самая, не тот классический таксопарк с усами, волгами, кепками и водителями, которые пахнут маслом. Нет. Это, по сути, такой большой-большой сервис, автосервис, который оказывает очень недорогие услуги по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автомобилей. Также оказывает услуги водителям по бухгалтерскому учету, потому что водителей зачем-то заставляют вести полноценный бухгалтерский учет, что является нонсенсом, и это стоит денег, естественно. Так вот, по сути, таксопарк 2.0 – это некое сервисное предприятие, которое, помимо вот этих услуг, которые оказывает водителям, оно еще и выдает автомобили в аренду. То есть вот эти все желтые автомобили, которые вы видите на улицах Москвы, почти все эти автомобили так называемые арендные. Когда таксопарк купил за там 500 тысяч несчастный солярис,
и сдает в аренду.
Его.
Петь, в аренду, вот смотрите, что пишет, опять же, Юрий. Сейчас кризис, все либо больше работают, либо меньше получают. Почему таксисты должны чем-то отличаться? Последний вопрос в нашей сегодняшней беседе. Вы рекомендуете людям, которые испытывают материальные затруднения, подрабатывать в такси, вот, например, в Юбере, Убере?
Сейчас в такси, как я уже сказал, чистыми деньгами можно заработать около 50 тысяч рублей в месяц, причем работая на износ. Цены упали до такой степени, никакого смысла нет. Никакого смысла работать в такси сейчас нету, и более того, я могу сказать, что даже мигранты из Средней Азии не удовлетворены уровнем дохода в такси, и они уходят оттуда на полном серьезе.
Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерги», был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Петь, огромное вам спасибо. Мы следим за вашими исследованиями. И спасибо вам огромное, что вы их публикуете в сетях в широком доступе, чтобы мы имели представление. Вот мне лично становится более-менее понятным, что сегодня происходит на московском таксорынке. Единственное, я хотел бы спросить у вас ваше впечатление о новых мобильных сервисах. Может быть, вас что-то привлекает, может быть, наоборот, отталкивает. Я спрашиваю с совершенно конкретным шкурным интересом. Я прошу это учитывать. Вот вы мне, старику, профессору, объясните, стоит ли мне пользоваться, например, новыми мобильными агрегаторами, как называет Петя, или же по старинке звонить в те классические таксопарки, в классические фирмы, о которых мы слышим все последние там 15-20 лет. 7373948, плюс 7-925-48-948. Зависла у нас опять наша компьютерная история. У нас тут вылез результаты голосования. Не поймешь, что происходит. Сообщение на сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск. Ничего пока нет, ничего пока нет. Не можем мы соединить. Я представляю сейчас сколько звонков, потому что тема-то серьезная. Тема не то, что, знаете, там о чем-то высоком, там, а о том, что во всем виноват Путин, например. Либо же о том, какой Улюкаев нехороший человек, редиска, да? Тема совершенно приземленная, тема, касающаяся практически каждого из нас в той или иной степени. Все мы, хоть раз в год, но к услугам такси, либо же перевозчика, а не такси, ну, скажем, там, соседа, приятеля, родственника, прибегаем. И сегодня в период, скажем так, отпусков, в тот период, когда нужно доехать в аэропорт, уехать с аэропорта, эта тема становится тем более актуальной, хотя по той простой причине, что вот лично мне, например, было бы, и мне вообще крайне неудобно звонить там с вами товарищам или знакомым и говорить: Петя, Ваня, Коля, подбрось меня завтра с утра в аэропорт. Ну вот я с семьей там, скажем, еду куда-то. Вот я понимаю, что меня окружают преимущественно люди интеллигентные, воспитанные, да что там, культурные. Они, конечно, не скажут: Никита Александрович, а может вам 1500 подбросить на бедность, чтобы вы заказали такси в аэропорт. Но у меня вот подобная мысль возникла бы сразу. То есть, ну, если там какая-то проблема действительно, так давай я просто там или перечислю, или как-то переправлю, отправлю тебе деньги. Ну, потому что туда-то мы скажем, если с утра доедем быстро, а вот что я буду делать обратно? 7373948. Починилась машинка. Добрый день. Эх! Ну куда же вы делись? По поводу иностранных историй, связанных с Uber. С июля 2015 года Uber официально запрещен на территории Италии. Весной прошли обыски во французском офисе Uber. В Германии в суд на компанию подал местный профсоюз таксистов. Китай создает конкурента для Uber, конкурента национального, но Китай у нас давно уже ориентирован на собственное производство, будь то мобильные сервисы, будь то автомобили. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте, Александр. Я как раз вот из этой темы, я таксист.
Ага.
Что касается Uber, рад, что я могу во всеуслышание послать их.
Только аккуратно посылаем. Послал. 7373948, добрый день.
Алло.
Да-да.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Алексей.
Так.
Вопрос был.
Да.
Между кем выбирать? Между сервисом, новым сервисом,
да,
новомодным?
Да, да.
Либо между классическим такси?
Да.
Я вам скажу, что совершенно без разницы. Ага. Вот как работает система. Эти сервисы, они как бы монополисты, они сейчас захватывают рынок. Они его фактически полностью покрыли. И все таксопарки классические, ага, в том числе, ага, подключаются к этим сервисам.
Ага.
То есть сервисы владеют не материальными активами, а таксопарки материальными.
То есть они какую-то долю просто присылают за заказ, получается, так?
Ну, как, да, да, да.
Какой-то,
да.
Какие-то комиссионные. А так приезжает, да, та же самая машина. По деньгам.
Можно сказать главное.
Ага.
Что на самом деле пассажиры должны очень опасаться, потому что настолько сильно давят водители. Водитель платит за все. Вот в конечном счете за все платит водитель.
Ага.
Он платит за низкие тарифы в такси для покупателя, для клиента. Да. Он платит арендную плату.
Ну, это понятно, Все. Все. Ну, мы все бедные, все мы несчастны, у всех нет денег. Разговор-то идет о нас, о потребителях, обо мне конкретно. А вы мне начинаете рассказывать, какой водитель замордованный. Ну, давайте покормим, что ли, его, я не знаю, или там хлебушку ему прикупим. Я хочу в аэропорт поехать. Ну, это же так просто. Ну, вот я у вас спрошу, куда мне обращаться, в классику, либо в новомодный агрегатор. А вы мне начинаете говорить о том, что водитель у вас 3 дня не ел. Добрый день, слушаем вас.
А, Никита Александрович.
Да, здрасте.
Здравствуйте, приятно вас слышать. А, я все-таки за вот эти новые сервисы, это прежде всего плюс для потребителя, для конечного. А, я бы сравнил тот же самый Яндекс Убер с тем же Яндекс.Маркетом. Мы с ним столкнулись, сами занимаемся монтажом и продажей инженерного оборудования. Соответственно, норма рентабельности, она просто упала.
Я понимаю, но пользоваться вот чем?
Мы выходим за счет предложения, так скажем, каких-то услуг, там стараемся...
Я понимаю, скажем, пользоваться чем порекомендуете?
Поэтому, а тем более же подобные сервисы, они все-таки дают рейтинг, так скажем, и интернет-магазинам, и каким-то, так скажем...
Все понятно, спасибо большое. Еще... Спасибо большое, спасибо. Я же несколько раз спрашивал, чем пользоваться, а вы говорите, а вот интернет-магазин, а вот то, а вот все. Я к чему? Я к тому, что... Вот смотрите, в принципе, неважно, кто чем будет пользоваться. На наших глазах происходит вот эта вот та самая ползучая интернет-коммуникационная революция, о которой мы вроде бы все говорим, но реально неощущаемо осязать не можем. Она вот оказывается у нас перед вами. Вот вам Uber, вот вам GetTaxi, вот вам Яндекс.Такси. Это та сфера, где еще несколько лет назад правила игры казались незыблемыми. А ведь все меняется, ребят, ведь все в жизни меняется. Хотим мы этого или нет, замечаем мы этого или нет, но все меняется, все течет, позитив есть. И свет в конце туннеля тоже есть. Берегите друг друга. Антикризис профессора Крещевского на радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю.